Занятие 28. Компьютерные сети и история создания интернет.
Интернет, интернет, интернет. И чего там только нет, только нет. А не пойду я на пирушку, не пойду на танцы, нет. Я найду себе подружку через сети интернет.
Я найду себе подружку через сети интернет.
Еще в те времена, когда программы были маленькие, дискеты большие, а CD-ROM-ов вообще не было, возникла идея обмена данными между компьютерами в реальном времени. Это было реализовано путем соединения компьютеров с помощью специальных линий связи. Подобное объединение компьютеров получило название «компьютерная сеть». На сегодняшний день существующие компьютерные сети можно разделить на несколько категорий. Объединение компьютеров, находящихся в непосредственной близости друг от друга, например, в одном здании, называется локальной сетью. Если в компьютерную сеть объединяются несколько локальных сетей или компьютеров, расположенных на расстоянии, такая сеть называется распределенной или территориальной. Распределенные компьютерные сети всемирного масштаба называются глобальными. Самой известной и доступной глобальной сетью является сеть, получившая название «Интернет». Сегодня локальные сети применяются во множестве организаций. Это библиотеки, государственные учреждения, магазины и так далее. Работая на компьютере, подключенном в локальную сеть, вы можете, например, получить доступ к файлам и папкам, находящимся на другом компьютере, использовать один принтер для всех подключенных к сети компьютеров, с любого компьютера пользоваться сетью интернет, даже если подключение к сети интернет есть только у одного компьютера в локальной сети. Благодаря компьютерной сети несколько пользователей могут работать с одними и теми же данными и так далее. Например, имеется несколько магазинов и центральный склад. Все товары, поступающие на склад, вносятся в базу данных. Благодаря компьютерной сети информация об имеющихся на складе товарах доступна менеджеру любого из магазинов. При продаже товара менеджер магазина вносит эту информацию в базу данных, и менеджеры других магазинов сразу видят, что этот товар уже продан, его стало меньше или он закончился.
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
А давай, Шарик, мы тебя продадим.
Это как так? Меня?
Никого мы продавать не будем.
В локальной сети есть компьютер, который выполняет роль центрального узла, регулирующего работу всей сети. Условно его можно сравнить с коммутатором телефонной станции. Такой компьютер, выделенный на роль центрального узла, называется сервером. Все остальные компьютеры, взаимодействующие с сервером, называются рабочие станции. Эти рабочие станции можно сравнить с аппаратами телефонной сети, которые подключены к общему узлу, коммутатору телефонной станции.
Не секрет, что сервак не растет в огороде. Не продашь, хоть и купишь сервак. И поэтому я головой на кейборде засыпаю, устав от дневных передряг. Под тихое бурчание процессора, журчание под клавиш, трикотание под ругань и напряг. Создам сервак для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой сервак.
следит за работой локальной сети и устраняет возникающие в ней неполадки, специалист, должность которого называется системный администратор, а сейчас сетевой администратор. На компьютерном сленге такого специалиста называют сисадмин или админ.
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, провайдеру в контору ты в сумерках приди, где без питья и хлеба забытые в веках. Админ и сервер держат в слабеющих руках. Админ и сервер держат в слабеющих руках.
Разрастались локальные сети, объединялись в территориальные, а территориальные сети, в свою очередь, образовывали всемирные. Надо сказать, что интернет – это не единственная всемирная общедоступная компьютерная сеть. Помимо интернета, долгое время существовала всемирная компьютерная сеть ФИДО. В отличие от ФИДО, интернет пошел по коммерческому пути развития, а ФИДО, по большей части, так и осталась сетью энтузиастов. Как же создавалась сеть интернет? На эту тему мы предлагаем вам послушать статью Владимира Гакова «Мир в сети», которая была опубликована в журнале «Знание. Сила».
Студия «Звуковая книга» совместно с журналом «Знание. Сила» представляет сборник избранных научно-популярных произведений, опубликованных в журнале с 2000 года. Владимир Гаков. Мир в сети. В этом году справило 35-летие сеть интернет, без которой человечество 21-го столетия уже не мыслит своего существования. И хотя дата условна, в 1969 году заработал всего лишь прообраз глобальной компьютерной сети, 35 лет – срок немалый, чтобы остановиться, оглянуться. Тем более, что и по сей день для большинства пользователей интернета он остается вещью в себе. Странная всемирная библиотека без единого каталога, директора, владельца, наконец. Ситуации почти по Борхесу, который, как известно, был не только великим писателем, но и отменным мистификатором. Легенды и мифы сопровождают и обстоятельства рождения всемирной паутины. Зато очевидно и общепризнанно, в ней можно общаться, в ней можно собирать нужную информацию, а также утонуть в океане всяческого хлама. Наконец, в ней можно делать большие деньги. Если завтра война? Вопросы, которые неизбежно мучают любого думающего неспециалиста пользователя, вполне закономерны. Есть ли у сети центр? Кто ею владеет, а значит и ее контролирует? Известен ли полный каталог всех сетевых ресурсов? Кто ее, наконец, создал? Специалистам ответы известны. На первые три вопроса они отрицательны. Нет, никто, неизвестен. А на четвертый – долгий и расплывчатый. Как у всякого технологического прорыва, у интернета много отцов, в зависимости от того, что считать первым узелком всемирной паутины и кого первым пауком. Трудно поверить, но началось все еще в доисторическом, если мыслить временными масштабами эры интернета, 1960 году. Именно тогда Пол Барон, сотрудник американского мозгового центра компании Rand Corporation, созданной в 1946 году, заинтересовался одной прикладной проблемой. Формулировалась задача так. Создание универсального способа организации коммуникаций между различными центрами принятия решений на случай ядерной войны. В переводе на человеческий язык это означало следующее. Очевидно, что первый ядерный удар потенциального противника, кто им был тогда для Америки, напоминать не нужно, будет нанесен по центрам принятия решений, правительственным и военным. Поэтому Барон задумался, как соединить их компьютеры, ученому пришла в голову аналогия с пчелиными сотами, которые пчелы достраивают сами, не имея единого центра принятия решений, но зато обладая информацией о параметрах, позволяющих точно состыковать новые соты с уже построенными. Если заменить соты компьютерами, то, очевидно, такая система с большей вероятностью пережила бы воздушную атаку. Информацию можно было бы доставить адресату окольным путем, через цепочку других компьютеров, и не всю сразу, а порциями, пакетами. Очевидно, принятая тогда аналоговая запись информации в данном случае не годилась. Проходя через многочисленные узлы, она заметно тускнела. Поэтому Барону пришлось придумать еще и новый способ записи – цифровой. Свои идеи ученый изложил в 1962 году в служебном издании корпорации RAND, формально открытом, но имевшем узкое хождение. Независимо от Барона, подобную теорию развивал и английский физик Дональд Дэвис. Он, кстати, первым ввел принцип пакетной передачи информации, а также внес предложение возложить на компьютер, кроме почтальонских функций, еще и функции толмача. Все равно разные компьютерные языки и системы потребуют наличия некоего универсального бюро технического перевода. Наконец, в августе того же года два сотрудника Массачусетского технологического института Джеймс Ликлайдер и Уэсли Кларк опубликовали статью «Взаимодействие человек-компьютер в режиме онлайн». Однако в ней речь шла не только об интерактивности, но и о будущей галактической компьютерной сети. Ликлайдер и дальше продолжал развивать и поддерживать ростки будущей идеологии сети. Он, как заботливый садовод, высаживал семена на будущее, и они взошли, но чуть позже. Сам ученый к этому времени перешел в компанию IBM, предварительно разослав тогда еще по обычным линиям коммуникаций коллегам памятную записку, адресованную всем членам и аффилированным структурам межгалактической компьютерной сети. В записке содержались все основные принципы, структура и задачи будущей сети интернет. Было это 25 апреля 1963 года. До создания самой всемирной паутины оставалось почти четверть века. Барон, Дэвис и Ликлайдер с Кларком, как часто случается с пионерами, намного опередили свое время. Их идеи не нашли поддержки и были заморожены почти на добрую пятилетку. Примета. Паучки к известию. Следующее значительное событие в истории сети произошло весной 1966 года. Назвать его научным или техническим язык не поворачивается, хотя техника выбивания фондов в отдельных случаях может быть приравнена к искусству. Очевидно, этим искусством в совершенстве владел Роберт Тейлор, руководитель бюро технологий обработки информации в работавшем под крышей Пентагона агентстве перспективных исследовательских проектов Advanced Research Project Agency, сокращенно IPRA. Оно было создано в 1958 году как оперативная реакция американской военно-политической верхушки на сенсационный запуск первого советского спутника. Тейлору приходилось координировать работу четырех крупных исследовательских групп в университетах, разбросанных по всей стране. В каждом стоял мощный по тем временам компьютер, информация от всех них стекалась в контору. А на Тейлора была возложена обязанность сводить полученные данные воедино и передавать их от одной группы к другой. Учитывая уровень тогдашней техники, все компьютеры имели свои языки и системы ввода команд, можно предположить, что голова Тейлора пухла угрожающими темпами. Снова подтвердилась пословица «Необходимость – мать изобретения». Тейлор задумался, а почему бы не соединить все это компьютерное хозяйство единой сетью, используя одинаковые терминалы и единое программное обеспечение. Идея в то время была уже не новая, зато воплощение на грани фантастики. Презрев субординацию и бюрократическую писанину, Тейлор добился приема у директора IPIA и за 20 минут убедил его в необходимости постройки совместной сети компьютеров с разделением времени, выбив на осуществление проекта круглый 1 миллион долларов. По справедливости, официальная история интернета должна была бы сохранить в своих анналах и имя того удивительного директора. Сначала предполагалось связать сетью всего 4 компьютера, а в перспективе 12. 2 года ушло на разработку необходимых спецификаций и составление первых грубых эскизов. Наконец, в августе 1968 года приглашенный Тейлором математик Лоуренс Робертс разослал сотни с лишним фирм предложение принять участие в конкурсе на создание первой экспериментальной компьютерной сети. Не прошло и месяца, как пришли первые ответы. Любопытно, что все тогдашние компьютерные и коммуникационные гранды IBM, AT&T и другие самоустранились, сочтя задачу слишком сложной и малоперспективной. А вот небольшая консалтинговая фирма из Бостона Bold, Berenick & Neumann, BBN, до того занимавшаяся консультациями в области акустики при проведении строительных работ, напротив, сразу же предоставила детальный проект, который хоть завтра можно было воплощать в чертежи. В начале следующего года BBN получила заказ вместе с обещанным миллионом. Таким образом, полностью оправдав риск, создание спецификаций обошлось фирме в 100 тысяч долларов. И спустя 9 месяцев родилось долгожданное дитя. На базе компьютера Honeywell DDP-516 была создана сеть IPIA-NET. Первыми к ней подключились 2 калифорнийских университета в Лос-Анджелесе и Санта-Барбаре, а также Стэнфордский и университет штата Юта в Солт-Лейк-Сити. Чтобы представить себе уровень тогдашнего трафика, стоит вдуматься в технические характеристики техники образца 1969 года. Массивный шкаф Honeywell обладал памятью 12 килобайт и не имел ни жесткого диска, ни дисковода, программы считывались с бумажных лент, а для изменения конфигурации компьютера требовалось забраться в его внутренности. Информация из Бостона уходила по кабелю в UCLA, где ее принимал оператор в наушниках и с микрофоном. Каждая буква перепроверялась голосом, да еще и компьютер периодически зависал. Впрочем, снисходительно ухмыляться тоже не следует. Так обычно и делается история. Первые шажки даются с трудом, а затем срывается лавина. Только успевая отслеживать. К 1972 году в сети было уже 15 узлов, университетов и научно-исследовательских центров. А спустя 4 года число пользователей сети IPIA-NET достигло 2000, еще через 10 лет – полумиллиона. Памятник электронной письменности. В 1971 году был взят следующий принципиальный рубеж. Сотрудник BBN Реймонд Томлинсон написал первые программы для электронной почты. Поначалу таковых было две. Одна для отсылки сообщений, другая для приема. Спустя год Томлинсон переписал программы специально для сети IPAA.net, и за одну неделю их скачало все тогдашнее интернет-сообщество, иначе говоря, 100 с лишним пользователей. Обладателям пусть не своих собственных, эра персоналок еще не наступила, но хотя бы служебных компьютеров понравилось общаться между собой по e-mail. Хотя справедливости ради нужно отметить, телефон и факс еще долго оставались намного более эффективным средством коммуникации. Между прочим, Томлинсону нынешние отправители и адресаты электронной почты обязаны и собачкой, значком, который, кстати, в разных странах величают по-разному, от уточки в Греции до паукообразной обезьяны в Германии. Символ возник давно, еще в Средневековье, и позже стал использоваться для обозначения латинского предлога «ed», аналога английского «at» или русского «в». Потом собачка прописалась на клавиатурах пишущих машинок и телетайпов, где служила кратким обозначением выражения «в размере» или «по курсу». В том же 1972 году прежде засекреченная IPAA.net впервые открылась миру. Ее официально представили на международной конференции по компьютерным коммуникациям, состоявшейся в Вашингтоне. В презентации участвовало 40 машин, которые общались между собой, к немалому удивлению собравшихся. И следующий год ознаменовался двумя этапными событиями. Во-первых, сеть преодолела государственные границы. К IPAA.net подключился один из лондонских колледжей. А спустя 2 года королева Елизавета II отправила первое сообщение электронной почтой из военного пункта связи. Кроме того, в майском номере журнала Transactions on Communications появилась статья Роберта Кана и Винсента Серфа под названием «Протокол для пакетных сетевых коммуникаторов». В ней авторы впервые сформулировали идею сервера, общего компьютера, который служит отправителем, получателем и переводчиком данных, пересылаемых локальными и региональными сетями. Серф набросал схему в марте того же года в холле гостиницы на обороте почтового конверта. Они разработали так называемые протоколы TCP/IP для передачи данных пакетами. Идея Серфа и Кана была воплощена в жизнь спустя 2,5 года. После этого IPAA.net и другие аналогичные сети начали стремительно разрастаться. С 1980-х их совокупность все чаще стали называть интернетом. Процесс ускорил и первый, не требующий ручного управления, модем, который выпустила компания HEIS. Эти полезные устройства, преобразующие цифровые сигналы компьютера в аналоговые для последующей передачи их по обычным телефонным линиям, свалились на компьютерное братство, как манна небесная. Теперь к его услугам была вся гигантская телефонная и телеграфная сеть, развивавшиеся на протяжении последних 1,5 столетий. Но пользоваться ею могли по-прежнему в основном научные и исследовательские центры. Для того, чтобы сплести из отдельных фрагментов единую всемирную паутину, позволявшую общаться миллионам людей, оставался последний шаг. Его в 1989 году сделал сотрудник Европейского центра ядерных исследований англичанин Тим Бернерс-Ли. Поначалу он, правда, и не подозревал, какого джина выпускает из бутылки. Перед молодым ученым стояла задача куда более приземленная – навести порядок в том, простите за слово, бардаке, который представляло собой компьютерное хозяйство родной конторы. Компьютеров в конторе было достаточно, но практически каждый сотрудник пользовался своим машинным кодом и своими же программами. Понять, кто над чем работает в данный момент и чем может быть полезен коллегам, было невозможно. Чтобы облегчить пользователю быстрый доступ к любому из ресурсов, содержавшихся в локальной сети центра, Бернерс-Ли изобрел универсальную систему ссылок команд на все известные источники информации. Получившийся гипертекст, в котором каждая ссылка автоматически выводит ищущего на десятки других, произвел настоящую революцию. Отныне сеть представляла собой удобную территорию поиска, при том, что в этой обширной библиотеке фактически отсутствовали и библиотекарь, и каталоги. Автор изобретения предложил начальству запустить разработанную им программу в локальную институтскую сеть. Но эта идея поддержки не получила. Тогда вместе с коллегой из Бельгии Робертом Кайо Бернерс-Ли предпринял обходной маневр. Во время обеденных перерывов попытался заинтересовать своей идеей коллег прямо в кафе. И после нескольких попыток она была принята на ура. Вместо упомянутой аналогии с пчелиными сотами Бернерс-Ли больше понравилась другая, с паутиной. И он впервые произнес ставшие историческими три латинских слова на букву W – World Wide Web – «Всемирная паутина». В мае 1991 года с гипертекстом познакомился гостивший в центре сотрудник Стэнфордского университета. Он увез европейскую заразу с собой в Америку, где она начала распространяться со скоростью массовой эпидемии. Свободу информации. А спустя неполных 3 месяца изобретатель гипертекста совершил неожиданный поступок, следствием которого стал еще один августовский переворот 1991-го. На сей раз переворот в господствовавших тогда представлениях насчет интеллектуальных прав. Стоило Бернерс-Ли тогда же, по горячим следам, запатентовать свое изобретение. И еще вопрос, кто бы сегодня занимал первую строку в списке супербогачей, регулярно публикуемом журналом Forbes. Вместо этого английский ученый просто выложил все свои программы в сеть бесплатно для всех желающих. Разными бывают поступки, изменяющие историю, в том числе и такие. В 1993 году официально отказался от всех прав на изобретение своего сотрудника и Центр ядерных исследований. После чего уже в следующем году всемирная паутина, глобальная информационная и коммуникационная система, не имеющая центра, хозяина, каталога и единого плана, окончательно перешла в сферу общественного пользования – public domain. Хотя этой сетью официально никто не владеет, никто ее не контролирует и никому не ведомы все ее ресурсы, тем не менее каждый компьютер в ней должен иметь свой адрес и имя собственное. Иначе как его отыщет другой пользователь? Аналогия напрашивается сама. Тот, кто раздает эти имена, обладает все-таки определенной властью. Властью привратника, не знающего в деталях, что находится в охраняемом им заведении, но имеющего полномочия кого-то туда и не пускать. Имя сетевого привратника известно. Это некоммерческая международная организация по присвоению доменных имен и номеров. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, расположенная в Лос-Анджелесе. Она заботится о том, чтобы ее решения принимались, если и не единодушно, вряд ли это возможно в принципе, то хотя бы максимально прозрачно. Сам того не ведая, Тим Бернерс-Ли открыл эпоху нового интернет-мышления, суть которого емко выразил один из гуру будущих хакеров Стивен Брандт. «Информация стремится стать свободной». Information tends to be free. По-другому ту же мысль выразил герой повести братьев Стругацких. Счастье каждому, даром, и пусть никто не уйдет обиженным. для нового поколения киберсерферов счастьем была сама возможность дни и ночи скользить, как на доске по волнам, разлитой в киберпространстве информации. И мысль о том, что и она представляет собой товар, за обладание которым нужно платить, представлялась энтузиастам интернета нелепой и даже кощунственной. Кое-кто уже решил, что создание всемирной паутины принесет человечеству долгожданную утопию, основанную на подлинной свободе информации, на которую не смогут наложить лапу никакие правительства, организации и цензоры. Хотя сами слова, записываемые отныне с заглавных букв «сеть», «паутина», при трезвом размышлении вроде бы не должны были вызывать каких-то чересчур радужных ассоциаций. Что и подтвердило дальнейшая эволюция интернета. Эпоха сетевого романтизма продлилась совсем недолго. Дольше создавалась сама сеть. Иллюзию разрушили не правительство и общественные организации, хотя и те, и другие по сей день не прекращают попыток установить свой контроль над киберпространством. В связи с бурным ростом населения, информационные утопии на него все чаще с холодным деловым интересом стали посматривать те, для кого человек – это прежде всего потребитель товаров и услуг. Сразу же после модемной революции в конце 1980-х годов были зафиксированы первые случаи полулегальных продаж компьютерных программ через IPAA-NET, созданную вообще-то совсем с иными целями. Тогда же появились первые коммерческие информационные службы CompuServe и другие, и электронные доски объявлений BBS, Bulletin Board System. А к концу десятилетия американское правительство окончательно прекратило финансирование проекта IPAA-NET, передав его коммерческим организациям. И в 1990 году сама сеть официально прекратила свое существование. Нужды в ней уже не было. Мир опутала гораздо более мощная и динамично развивающаяся сеть интернет. Заметил ее и большой бизнес. После того, как в 1992 году американский конгрессмен Рик Бучер продавил федеральный закон, открывший интернет для коммерческой деятельности, Всемирная библиотека за считанные годы превратилась во Всемирный базар. Как и в реальном мире, в нем потребителю не просто предлагают товары и услуги, но зачастую и навязывают их, заодно навязывая и новые, специально придуманные потребности, которые рынок тут же охотно предлагает удовлетворить. И точно так же информационно-потребительская цивилизация оставляет после себя прежде всего горы информационного мусора, вызывая необратимое загрязнение новой среды обитания. Торговая сеть. В 1994 году в сети был замечен первый спам. Так называется рассылаемая по электронной почте информация, обычно рекламного характера, которую адресат не запрашивал. После того, как некая юридическая фирма в Аризоне разослала рекламу лотереи, в которой разыгрывались грин-карты, документы, дающие право на проживание и работу в США, ответом было единодушное возмущение тогдашнего интернет-сообщества. Сегодня это проблема, с которой вынуждены бороться уже правительства. А в исследовательском центре компании Xerox в Пало-Альто, Калифорния, разрабатывается уже и вовсе невероятная электронная экология – Ecology. Один из основоположников новой науки, физик Бернард Губерман, так определяет ее задачи. В живой природе существует взаимосвязи между организмами. И в сети интернет тоже, но между электронными данными. Всемирная сеть растет и развивается как экосистема, динамично и бесконтрольно. Исчезают ссылки, появляются новые страницы, некоторые из них затем умирают, другие, наоборот, становятся крайне популярными – развиваются и набирают вес в интернет-сообществе. Во что превратила потребительская цивилизация земную природу, общеизвестно. Очевидно, настала очередь спасать и виртуальную. Тем не менее, процесс не остановить. Общеизвестно, что джинны никогда сами в бутылку обратно не лезут. Просто еще один технологический прорыв, имевший целью установить всемирное общение и всемирный обмен знаниями, быстро превратился в прорыв коммерческий. В 2002 году число пользователей сети интернет превысило 600 миллионов человек. Иными словами, сегодня каждый десятый житель планеты повязан электронной сетью. И эта тенденция к росту сохраняется. Как следствие, в последние несколько лет в виртуальном мире наблюдается бурное развитие сетевого бизнеса, сетевой коммерции и прочих атрибутов мира реального. Только за 2000 год доходы электронной торговли выросли на 65% и составили 600 миллиардов долларов. Прямое сравнение двух показателей приводит к результату, прямо сказать, неожиданному. Получается, что в год средний пользователь сети интернет тратит в ней на покупки 1000 долларов. А на варе торгующих в электронном храме можно только догадываться. В этой связи любопытно отметить, что никто из отцов интернета, Пол Барон и Дональд Дэвис, Роберт Тейлор, Винсент Церф и Роберт Кан, Лоуренс Томлинсон и Тим Бернерс-Ли, не только не составил конкуренции Биллу Гейтсу, но и вообще не заработал на своем изобретении ни цента. Не потому, что не смог, а потому, что не хотел. По крайней мере, тогда, десятилетия назад. Сегодня, кто знает, вполне возможно, вся эта великолепная семерка локти кусает с досады. Но и мир сегодня не тот, что был в конце 60-х. Кто-то давным-давно сформулировал грустный, но неизменно подтверждавшийся в истории закон. Все революции в мире задумывают идеалисты. Воплощают в жизнь прагматики, а наслаждаются ее плодами циники. Интернет-революция исключением не стала.
Ну что ж, теперь мы имеем представление о компьютерных сетях и сети интернет. Настало время подключаться, и этим мы займемся на следующем занятии.
Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет.